Yes. Lan ateş lan.
Ama bu
Так,
откуда-то.
все, как хотите. Продолжаем. Значит, теперь, исходя из вот этой вот логики про X-хромосому, вот, становится понятно построение у Раша, которое меня всегда как бы задевало, забавляло. А именно, Раши на 37 главу 35 стих, когда говорится о перечисляются потомки Иакова там, и поднялись все его сыновья и все его дочери, чтобы утешить его, и отказался он утешаться. Это когда ему приносят весть о Йосефе. И Раши на все его, и все его дочери пишет, Раби Иуда говорит, сестры-близнецы родились с каждым из сынов Якова, их они взяли в жены. Раби Нехемия говорит, из дочерей Кнаана были их жены. Что же означает и все его дочери, его невестки? Потому что человек нередко называет зятя сыном, а невестку дочерью. Это Раши на 37 главу, 35 стих. Это глава Ваешев. Он приводит две версии. Одна более звучит фантастически, что нам как-то нигде нет никакого намека на этих дочерей, близнецов, глав колен. Вторая версия кажется вполне понятной в бытовом плане. То есть с кем рядом жили, на тех и женились. Значит, а дальше Раши на главу Вайгаш, конец главы Вайгаш, когда перечисляются все, кто спускается, то есть семья Якова, 70 душ, значит, и, соответственно, идет перечисление, вот 66 текст насчитал здесь. И там остальные это, соответственно, Йосеф и его сыновья. И Раши на 46 стих, 46 главу, 26 стих в главе Вайгаш говорит, то есть так как в тексте Торы нам никакого упоминания о женах Якова, кроме фразы, что вот эти вот, получается, 66, которых насчитал текст, значит, и там еще родится одна, значит, между стенками. Так вот, в тексте прямом говорится, что это все не считая жен сыновей Якова. На что Раши говорит, а в этом месте не перечислены дочери Якова. Значит, к этому времени они все умерли. То есть, он абсолютно игнорирует уже вот эту вот версию, что это были кнаанейки. И стоит на версии, что жены сыновей Якова тоже являлись все носителями X-хромосом из этой самой семьи. Эта же логика про то, что евреи являются носителями X-хромосом из одной семьи, в принципе, становится понятной еще из двух вещей, точнее, генетика нам объясняет логику двух галахических вопросов нашей традиции. А именно, в книге Кузари, когда царь Хазар спрашивает Хавера, то есть представителя иудаизма, о пророчестве, то есть, собственно говоря, с пророчества и начинается вся история в этой книге, и именно представитель еврейской традиции, значит, в отличие от всех, кому обращался, кого звал к себе царь этот, царь Хазар, до этого, говорит, да, как бы, то, что ты нам рассказываешь про сон, в котором Бог к тебе обратился, да для нас, евреев, это вообще элементарная вещь, то есть, как бы, у нас вся наша история народа началась с того, что Бог сначала обратился к Аврааму, потом Бог обратился к Ицхаку, потом к Якову, потом весь народ стоял, слышал голос Бога под горой Синай. То есть, как бы, для нас это, как бы, пророчество – это основа нашей нации. И царь Хазар сказал: «А я тоже смогу получать пророчество?» Вот. И ему отвечают: нет, ты нет. Но сын, который у тебя родится, да. То есть, который у тебя родится после того, как ты пройдешь гиюр. Значит, после того, как он пройдет гиюр, он будет евреем, на ком ему можно будет жениться? На еврейке. Значит, получается, что сын, который у него родится, будет носителем Y-хромосомы от него, X-хромосомы от мамы еврейки. То есть картинка складывается. Другой пример галахический, когда женщина проходит гиюр, значит, она теоретически становится еврейкой, и ее называют Бат Авраам Авину, Бат Сара Имейну. В Ктубе пишется Бат Авраам Авину Алав Ашалом. Когда за нее читают Мишаберах, читают, говорят Бат Сара Имейну, или Бат Сара просто. Но при этом, несмотря на то, что она, казалось бы, уже окунулась в микву, она уже стала еврейкой, коину она запрещена. Почему такая несправедливость? Коину она запрещена, говорится, но твоя дочка, которую ты родишь после этого, она будет уже разрешена коину. Значит, от кого она может родить, как бы, дочку после того, как она стала еврейкой? От еврея. Значит, соответственно, из ее удвоенных XXX, да, в крайнем случае, абсолютно нееврейских, значит, ее дочка унаследует одну X-хромосому от мамы, а вторую X-хромосому от папы еврея. Итого, получается, уже дочка носительница одной X-хромосомы еврейской. Генетическая линия еврейская сохранилась. Вот, это, значит, первая часть темы про генетику. Вторая часть темы про генетику в нашей недельной главе. Это хидуш, который я чуть больше 20 лет назад слышал от Рав Менахема Бурштейна, человека, который сделал революцию в религиозном мире Израиля. И врач, и раввин, он открывает Махон Пуа. Пуа – это аббревиатура Пуриут Альпи Галаха, оплодотворение согласно Галахе. И, в принципе, вот изменение сознания религиозного мира Израиля, прежде всего, в вопросах гинекологии, внутриматочного зачатия и так далее, противозачаточных, все вопросы гинекологии, изменение именно как бы отношения к этому, это его заслуга. Значит, я пару лет учился у него, и одна из идей, которую я от него услышал, это попытка взглянуть с позиции генетики на вот эту вот странную игру в этой главе со скотом, который Яков пытается получить в виде как бы приданого для своих жен и детей. Когда после 14 лет пребывания у Лавана Яков говорит, ну все, как бы, я хочу уходить. И Лаван говорит, ну, я же не могу тебя с пустыми руками отпустить. Скажи, что тебе дать? Вот. То есть, зная, с кем Яков имеет дело, то Яков уже говорит, ладно, давай поступим по-честному. Вот. Ты удаляешь из стад всех акудим и некудим. Акудим – это тех, у кого... То есть они вот белые, а у них вот манжеты на копытцах такие черненькие, на всех четырех. Вот. А некудим – это от некудот, как бы пятнышки, пятнистых. Акудим – это от акеда, место, где связывалось. Вот. Значит, видя этого эксперимента, получается, что Лаван забирает всех вот этих вот цветных и отводит на несколько дней пути от Якова. Значит, у Якова остаются только белые. Вот. И дальше чистый эксперимент. Значит, вот те, которые родятся акудим или некудим, вот, достанутся Якову. Те, которые родятся белыми, достанутся Лавану. Значит, дальше описывается какая-то странная процедура, что когда скот идет к водопою, то Яков берет прутики, прутья ивы, срезает с них так, как бы по спирали, оголяет часть ткани, ставит эти прутики перед скотом, как бы они смотрят на эти прутики, вот, и, соответственно, рожают нужных Якову там тех Акудим и Накудим. Значит, в чем суть этого магического действия с этими прутиками, непонятно. Вот. Значит, может быть, Якову просто надо было бы помолиться Богу, и Бог бы и так, значит, сделал как-то генетическую как-то коррекцию или там подправил чуть-чуть генетический код тех, кто рождается. Но тут есть еще один интересный момент, что Яков-то не перед всем скотом ставил вот эти вот прутики. А именно, и было всякий раз, когда ярился скот ранний, ставил Яков прутья на виду у скота в стоках, чтобы ярились у прутья. А когда запаздывал скот, то не оставил. И были поздние Лавану, а ранние Якову. Причем у Раши тут подчеркивается, что на 40-й стих это я прочел 41-42 стих, начну с 40-го. Ягнят отделял Яков и обращал он скот с отметинами на голенях и всему бурому и скота Лавана, и ставил он свои стада отдельно, и не ставил он их со скотом Лавана. То есть те, которые рождались цветные, Яков отделял в отдельное стадо. То есть вот как бы Яков не знает там, у кого что. Вот. Значит, сначала он отделяет, кто родился, то родился. Значит, кто родился цветной, прекрасно. Он этих цветных сразу отделяет в отдельное стадо, чтобы они не смешивались с белым. Вот. С остальными он смотрит, причем вот Раши на 42 стих, а когда запаздывал, то есть скот, значит, Раши пишет, означает задержку, запаздывание. То есть, как бы, Раш подчеркивает, что ранний и поздний скот – это по тому, как скот спешит или не спешит оставить после себя потомство, спариваться. Значит, то, что тот ключ, который к этой истории дал Рав Менахем, очень простой. Он говорит, что по отношению к белым вот эти вот Акудим и Накудим являются как бы носить, то есть являются рецессивными. То есть ген белых он доминантный, ген цветных он рецессивный. Поэтому, значит, при как бы наличии гена от белого и гена цветного, животное будет белым. Оно будет только носителем рецессивного гена, но по нему это не видно. Значит, цветным может родиться животное, только при наличии удвоенной доминанты. То есть двойная, удвоенного рецессивного. То есть рецессивный плюс рецессивный дает удвоенное, значит, и животное уже цветное. Соответственно, что надо сделать с этим цветным, чтобы не испортить ему потомство, отделить его от белых. Потому что при любом сочетании, как бы, не при любом, значит, при сочетании, например, белого с носителем удвоенной доминанты, значит, у цветного по-любому рождаются белые. При спаривании белого с рецессивным цветным геном и, соответственно, самкой цветной XX, то получается, что при одной из четырех комбинаций появится на свет цветной, и две других комбинации это получится носители. Даже три. Три остальные комбинации будут носители. То есть все равно в этом поколении получается 75% получают белые. Но есть другой закон генетики, который здесь срабатывает. А именно, то есть так по популяции белых не видно, какие из них как бы носители удвоенной доминанты белых, а какие носители рецессивного гена цветных. Но есть правило. Есть правило, которое работает и в генетике, и в социологии, что носители рецессивного другого гена спешат скорее оставить потомство. То есть они не настолько спокойны и уверены в том, что есть возможность, будет возможность, никуда не денется возможность оставить потомство, как носители удвоенной доминанты. И тогда получается, что те, которые нужны Якову, это скот, который идет размножаться первым, раннее. И именно об этом и говорит текст. И было всякий раз, когда ярился скот ранний, ставил Яков прутья на виду у скота в стоках, чтобы ярились у прутьев. Когда запаздывал скот, то не оставил. То есть эти прутья, значит, я не знаю, зачем нужна была игра в эти прутья, что они как бы символизируют. То есть явно как бы, или по крайней мере, пока науке неизвестно, чтобы там прутики в вазе вот, влияли на то, какого цвета родится ребенок, значит, в постели рядом с вазой. Вот, поэтому главная здесь все-таки идея в генетике. А в генетике получается, что носители нужного рецессивного гена спешат побыстрее оставить потомство, потому что они менее уверены в завтрашнем дне. Вот. Эту же вещь можем видеть в социологии иммигрантов. Иммигранты в любой стране в среднем создают семьи и оставляют потомство раньше, чем коренное население, чем местное население. Почему? Потому что местное население, как бы, они не спешат, они уверены больше в своем завтрашнем дне. Те, которые пришли, они менее чувствуют себя уверенно, поэтому они стараются создать семьи раньше. То есть, в принципе, этот же самый закон, только на другой площадке. Значит, итак, подводя итоги этих двух идей, одной услышанной мной от Михаила Цибулевского и развитой на основании как бы, наших текстов, второй идеи, развитой Равом Менахемом Бурштейном, получается, что, во-первых, знание генетики нам помогает понять лучше и текст Писания в том числе, и еще ряд вопросов нашей традиции. То есть они уже становятся не настолько, там, допустим, вещи, которые у Раши, которые я сегодня приводил, они уже становятся не столько фантастичными, сколько, наоборот, объясняющими наш национальный генофонд. То есть получается, что чем дальше развивается наука, то тем лучше мы можем понять наши священные тексты. Более того, скажу, что после того, как я услышал вот идею от Рава Менахема Бурштейна, вот, я уже задался конкретной целью посмотреть, а как же без знаний генетики решалась эта проблема на протяжении поколений комментаторами. Ведь как бы каждую субботу надо выйти перед народом и что-то ему сказать. Вот. И тут вот такая вот история с этими прутиками, замечательная абсолютно. Вот. И как выкручивались комментаторы? На самом деле очень тяжело выкручивались. Вот. Через язык образов, там, через сравнение, что вот эти вот оголенные части прутика, вот, вот это вот как резьба напоминает, значит, след от тфилин, от ремешка тфилин. Но, допустим, там у Якова там идет оно по спирали, вот, а как бы вот в тфилин у нас паршиот лежат ровненько, параллельно одна другой, что это вот уже другой уровень как бы общения с Творцом. Вот. И, соответственно, под это подводятся как бы каббалистические модели. Вот. А то, что оголяется, это оголяется, конечно же, божественная суть, которая скрыта под этим, под поверхностью этого мира. Все это замечательно. То есть я вполне уважаю все эти комментарии и их авторов. Вот. И при этом я понимаю, что как бы, а что им было делать? То есть без знания генетики. Итак, получается, как бы короткий вывод из этой части, что мы, когда говорим о взаимоотношениях Торы и науки, то да, мы можем сказать, что в Торе есть все. Как я вам показал, вот у нас как-то две темы совпали в одной недельной главе. Вот, и обе темы о генетике. Тут есть много еще других тем, но, по крайней мере, вот, генетика хорошо освещается в этой недельной главе. С другой стороны, к сожалению, не так просто из Торы вывести научные знания, то есть чистой логикой, чистым анализом текста. И если эти знания вызревают и становятся общедоступны, согласно терминологии Каббалы, Баулам Холь, в как бы окружающем мире, то эти самые искры святости можно легче нам найти и увидеть в Торе. То есть получается, что как бы нельзя сказать, что Тора нуждается в науке, но наше понимание Торы, безусловно, как бы обогащается знаниями, моделями, которые мы получаем из научного мира. Так, следующая тема, она менее сложная. Сейчас, секунду.
Раби, вы не позволите вопрос?
Я не позволю. Вот сначала мы закончим, а потом вот сколько хотите.
Спасибо.
Так. Значит, в этой главе у нас подчеркивается красота Рахели. То есть тема у нас... Балшемтов о красоте. Значит, в тексте у нас подчеркивается «Варахаль гайта яфат тор в яфат море, вагав Яков эт Рахель». Значит, Рахель была красива видом, то есть фигурой, и яфат море, и красиво лицом. И полюбил Яков Рахель. Значит, при этом про Сару у нас подчеркивается, что она была красивая. Эта тема всплывает невзначай, когда во время голода им надо спуститься в Египет, пересидеть там голод. Вот, и Яков переживает и за Сару, и за себя, что его могут убить из-за такой красавицы жены. И действительно, Сару забирают в дом фараона, забирают как бы женой, наложницей фараону. Значит, надо заметить, что она уже тогда была совсем не такая молоденькая. Вот. То есть в истории с фараоном ей было, значит, если Аврааму было 75, значит, ей 65. То есть уже возраст наших пенсионный. значит, а в истории с Авимелахом, когда был еще раз голод, и они до Египта не доходят, остаются в Газе, значит, на тот момент получается, что Аврааму тогда 99, а, соответственно, Саре 89. Ну, там, как бы, это незадолго до рождения Исхака, которого она родила в 90. Вот, соответственно, как бы, в 89 ее красавицу забирают женой царя Аграра, Авимелах. Значит, не будем сейчас высчитывать возраст Ривки, но когда Ицхак спускается в Грар пережить голод, тоже оказывается, что, как бы, что Ривка красавица. Тут у нас говорится про Рахель. Как бы текст подчеркивает красоту. Значит, вопрос, который, как бы, на протяжении поколений, то есть у нас подчеркивается, что есть красота внешняя, есть красота внутренняя. Вот. И надо ориентироваться на красоту внутреннюю. Красота внешняя, значит, она не обязательно переходит в не нужна. Не нужна переходит в там, создает только проблемы. То есть надо ориентироваться на внутреннюю красоту. Это прекрасно. Значит, но проблема заключается в том, что внутренняя красота, она зарабатывается с возрастом, как результат тяжелой работы человека над собой, над своими внутренними качествами. То есть, да, можно видеть детские лица, которые очень красивые, насколько они перестают быть симпатичными уже даже в молодом возрасте. И чем дальше, тем хуже. Вот. Есть люди, которые никак не блистали красотой в молодом возрасте, и с возрастом становятся как-то благороднее и красивее их лиц. В принципе, вот эта вот красота, внутренняя, которая освещает лицо, об этом у нас текст говорит в истории, когда Моше спускается второй раз со скрижалями, то есть со вторыми скрижалями, написано в тексте, что настолько светилось его лицо, что то есть, от его лица исходили корней ор, лучи света. То есть, как бы, конечно, сейчас легко можно себе представить, там, как на этот американский праздник Хэллоуин, значит, намазать лицо там какой-то краской люминесцентной, вот, чтобы лицо светилось там в темноте. Вот. Но Моше, Элегантель, но Моше тогда спускается, от него разбегается народ. Настолько светилось его лицо, и к нему уже подходят там близкие и говорят: набрось что-нибудь на лицо, на голову. И он набрасывает капюшон и начинает через капюшон, как бы, вещать, вот, пока народ обратно вокруг него не собрался, поэтому и глава называется «Вайгэль». Вайгель Маше. То есть и как бы Вайгель это вот как собирать собрание. Вот и собрал их Маше. Вот почему собрал? Потому что разбегались. Вот. Пока они уже не привыкли к не настроились на то, что он говорит, что им уже было как бы не так травматично видеть его лицо. Значит, да, у нас говорится о как бы том, что внутренний мир человека озаряет, освещает лицо, и, соответственно, с возрастом это становится виднее. Значит, но это, тем не менее, уход в сторону от текста здесь нашего прямого, когда Рахель вообще маленькая девочка, по мнению комментаторов, ей тогда было 7 лет, значит, как бы самый возраст для того, чтобы пасти овец, она там как раз подрабатывала у отца. И какой глубокий внутренний мир, там и глубокая внутренняя красота в 7 лет, это, конечно, вопрос интересный. Значит, тема красоты и тема эстетики в современном, в части современного религиозного мира, она как бы не просто табуирована, а она еще и как бы демонстративно антиэстетична. То есть вот какой-то демонстративный отказ от, от красоты эстетики, то есть демонстративное пренебрежение. Это есть и прежде всего это мы видим в, на сегодняшний день в мире в основном хасидском. То есть той части харидимного круга, которая больше связана с хасидизмом, все-таки литовский мир более, более как бы уважает эстетику, эстетику и красоту. Вот. А в хасидском мире как раз это больше чувствуется, это как раз сильно расходится с тем, что учил сам Бааль Шем Тов. Значит, Бааль Шем Тов на вот эту вот фразу, что Рахель была красива видом и красива лицом, говорит, и Яков полюбил Рахель, значит, Бааль Шем Тов на это говорит, «Зе гая баавур». Шеешла Яков, Медат Тиферет, Коль Маша Гаяроэ Даварне, Амар, Им Легашми Зене, Миколь Шахен, Им Гая Базе Адавар, Галуль Вешавахлаша. Значит, Бааль Шем Тов говорит, что как бы Яков был чувствителен к красоте, потому что качество Якова это Медат Тиферет. Медат Тиферет это в древе сферот, значит, третья сфера в качествах души, значит, хесед, гура, тифер. Тиферет, она уравновешивающая между хесед и гура. Тиферет буквально это великолепие. а именно потребность в красоте. Так, умение замечать красоту. Каббала не акцентируется на красоте внешней и подчеркивает, что вот, допустим, красотой человека, красотой поведения человека является, когда он может когда он понимает, когда проявить хесед, когда проявить гу. То есть, когда он к месту применяет то другое, тогда это красота поведения человека. Но то, что говорит Балшемтов, говорит, что в силу того, что у Якова выражен, и, соответственно, значит, из трех праотцев у нас идет распределение, что Авраам – это медата хесед, качество давать, там, светить, сделать добро всему миру. Ицхак – это качество гвура, проставить границы, качество ограничения. И Яков – это уже тиферет, то есть знать, где проявить милосердие, где проявить строгость. То есть все хорошо к месту. Значит, но тиферет у нас, по древу сферот качество Якова, то, что говорит Балшем, что это качество Якова тиферет проявлялось в том, что все, что он видел красивого даже в материальном мире, он воспевал за это Бога. Тем более, за красоту духовную, за красоту нематериальную. Причем то, что интересно, автор приводит сначала отрывок из Балшемтов не записывал своего учения, то, что собрано, допустим, в этом сборнике, двухтомнике Балшемтова-Альтара, то это выдержки из текстов, составленных лидерами хасидского движения, в которых, когда приводилась какая-то идея, если эта идея была унаследована от Балшемтова, то подчеркивалось, что это идея от Балшемтова, а не предложена автором текста, автором книги. Вот. В сноске здесь приводятся другие тексты, так как от Балшемтова разошлось целое учение, то одна и та же идея, она может встречаться в нескольких разных, упоминаться в нескольких разных хасидских текстах. Тут приводится другой текст, и подчеркивается «Явин шадварим алалу ше итакти кан гэм миторат рабейну абаль шэм тов заль». Мало того, что здесь приводится это, еще это подчеркивается. Пойми, явин, надо понимать, да, что эти вещи, которые я скопировал здесь, переписал здесь. Метарат Рабейну Бальшемтов из учения Бальшемтова светлой памяти. То есть получается, что настолько иногда как бы отдельные религиозные люди перебарщивают с пренебрежительным отношением к красоте, что чтобы привести вот такую вот цитату, что праотец Яков уважал красоту, вот. Даже это менее важно, что это в самой Торе, собственно говоря, написано. Вот. Но ты пойми, что это сам Бальшемтов так учил. Вот, это была вторая идея. И так как я вижу, что времени у нас много, то я еще одну брошу маленькую красивость, опять же, от Бальшемтова, и тогда уже перейдем к вопросам, пока Эдвард не забыл, что хотел спросить. Значит, а именно самое начало главы ВЭЦ, где описывается Сулам Яков, значит, как бы Вагина Сулам Муцав Арца, Вырашо Магия Шамайма, Вагина Малахей Элогим, Алим Ярдим. Значит, и вот лестница, опирающаяся на землю и вершиной своей доходящая до небес. И вот ангелы Божьи поднимаются и спускаются по ней. И Бальшемтов высчитывает такую простую вещь, что сулам самых вав ламед мем гематрия 136. Говорит, это же самая гематрия слова мамон. Мэм-мэм вав-нун. Мамон – это деньги. И из этого Бальшемтов делает красивый вывод, что деньги – это та лестница, по которой люди поднимаются и опускаются. То есть, как бы есть разные подходы. Понятно, что мы говорили с вами про Пардес, да, не сегодня, но часто напоминаем, что есть четыре уровня восприятия текста. Пшат, Ремез, Драш, Сод. Простой смысл, намек, Ремез. Драш – это виртуальное построение. Агадическое, и сот – это как бы гематрия, тайный смысл. То есть то, что здесь делает Бальшемтов, он как бы, используя гематрию, казалось бы, уровень сот, при этом он выводит очень хороший комментарий на уровне ремес, намек. Говорит, что вот эта вот лестница, которую видит Яков во сне, и ангелы поднимаются и спускаются по ней, что это лестница деньги. То есть к деньгам тоже надо относиться как к такой лестнице, которая может человека поднять, может человека как бы, сильно бросить вниз. Другим примером комментария к Сулам Яков, к лестнице Якова, Я слышал вариант, что это лестница сам человек, то есть от земли, то есть это материально, это тело в человеке, и до небес это духовность, которая есть в человеке, и, соответственно, ангелы поднимаются и спускаются, это наши эмоциональные подъемы и падения. Вот, и, соответственно, если человек может справиться со своими вот подъемами и падениями, то за ними он услышит голос Бога, который дальше в тексте, значит, обращается к Якову. Да? Вот, значит, это идея моего учителя Рава Йоэля Шварца, чтобы он был здоров на долгие годы. Вот. Все, основную часть я отчитал. Эдвард, ваше. Вам слово.
Так. Можно я тогда?
Давай, пока.
У меня два вопроса. Точнее, первое замечание, а второй, точнее, наблюдение.
Это вопрос Даниэля, так как идет, потом записывается звук только. Вот. Да, Даниэль, пожалуйста.
Угу. Значит, наблюдение по поводу первой части. То есть, очень, конечно, интересно было читать, что законы Менделя изобрели 3500 лет назад, когда мы получили Тору. Это удивительно, конечно. И по поводу того, что вы сказали, для чего нужны были эти палочки, мне так показалось, что, собственно, они появились для того, чтобы люди думали. То есть сейчас мы это облекли в понятный научный смысл, вот, а тогда люди пытались просто подойти к этому, но не знали тогда еще про XY и АТГЦ, вот, но пытались каким-то образом идти. Собственно, вот эти палочки как раз и есть то, почему мы могли бы пойти к этому, собственно, к этим законам Менделя. Вот. Вы нас учите, что надо думать, но вот яркий тому пример, что сиди и думай. Зачем тут палочки?
Чтобы было над чем думать. Хорошая идея.
Ну, то есть, чтобы как бы прийти к этому заключению. Возможно, это все и не так. И законы Менделя тоже, возможно, потом окажется, что это не так уж и работает, а как-нибудь это работает еще по-другому. Но пока мы вот на этом этапе развития, это очень интересно.
И то мы найдем в тексте потом.
Да. Вот. И вопрос по поводу второй части. Вы сказали, что типа, что через душу у человека просветляется лицо и так далее. Но если мы почитаем европейскую литературу или мы обратимся к арабским сказкам, то мы, да и, собственно, к нашим источникам, мы увидим, что часто женщины потрясающей красоты оказываются, на самом деле, змеюками, теми еще, из-за которых там война, кошмар, ужас и так далее. А внешне они прям ого-го.
Да, гнилое яблоко, да?
Вот, да. И наоборот, собственно. И вот как-то вот это вот вы можете прокомментировать. С другой стороны, вот тот же пример с Ривкой, он это опровергает. То есть и так получается можно, и так можно. Но непонятно в результате теперь ничего.
Да, спасибо. Значит, больше замечания, чем вопрос. Значит, да, есть в жизни разные варианты. Грубо говоря, красота внешняя может быть без внутренней, может быть внутренняя без внешней, может быть внутренняя с внешним или ни того, ни другого. Вот. Значит, четыре варианта все встречаются в реальной жизни. Вот.
То есть получается, что красота вообще ничего не значит. Или не красота. Потому что есть все возможные варианты.
Смотри, вопрос. Вопрос такой. Да, культура Яфета то есть из которой выросла европейская культура, культура эстетики и внешней красоты. Значит, культура, произошедшая от Шема, и, соответственно, потомки Якова как продолжение этой линии, как одно из продолжений этой линии, более как бы сконцентрированы на красоте душевной, красоте внутренней. Вопрос, значит, есть ли какая-то духовная ценность или мне этот термин больше нравится, чем религиозная ценность для красоты внешней. И текст Торы говорит, что, что да. То есть там как Яков там смог разглядеть в там только увиденной на улице пастушке вот, семилетней, значит, внутреннюю красоту неизвестно. Но текст нам, не, как бы я не отбираю у Рахели, не дай бог, внутреннюю красоту. У нас есть ряд источников, которые об этом говорят, и то, что она, чтобы не позорить сестру, дала ей там свой секрет, чтобы Лея была принята в глазах Якова, то есть вела себя ночью, как Рахель, да, то есть и там и Рахель по пророчеству Ирмиягу, Рахель Маваха Альбаны, Рахель плачет о своих детях, когда изгнанников гонят мимо могилы Рахели в Вавилон. То есть, но, тем не менее, почему-то текст Торы нам подчеркивает вполне понятную всему человечеству красоту внешнюю. Вот. Значит, для чего-то, значит, тоже какая-то ценность у этого есть. Все, не больше. Как бы больше сказать не могу. По крайней мере, задуматься над тем, что у этого есть какая-то ценность и вопрос, как правильно себя вести. Вот.
Даже если посмотреть на еврейские общины, ну, мне так, по крайней мере, кажется, из того, что я вижу, да, я ни в коем случае не хочу всех под одну гребенку, но сефардские женщины, как мне кажется, больше уделяют внимание женской внешней красоте, чем ашкеназские женщины, которые больше уделяют внимание каким-то духовным вопросам. Ну, или, опять же, это также из нашей литературы, которую мы читаем. И того, что мы видим в современном мире, потому что новосефардские женщины часто селебрити и со всеми вытекающими последствиями.
Значит, сефардские тоже есть очень-очень разные. То есть зависит от страны происхождения. Допустим, есть колоссальная разница между марокканскими из Марокко и марокканскими из Франции. Да? Вот. То есть есть разница и в культуре одежды. И в ашкеназском мире, если взять литовский мир, то там действительно как бы женщины, да, следят за собой. То есть, как бы, опять же, тоже есть разные литовские, есть там...
Не, понятно, где женщина, что любая женщина...
Просто... А есть американские.
Ни в коем случае не хочу оскорбить женщину там, или еще что-нибудь сказать, какую-нибудь глупость. Я просто говорю о том, как мы это слышим. Если мы читаем ашкеназские источники какие-то и ашкеназскую литературу, то акценты всегда делаются на духовный аспект.
Вот. Ну, или, может, проблема не в том, что... делается акцент на духовном, Проблема в том, что иногда заносит настолько, что ради того, чтобы подчеркнуть духовный, унижается материальный. Вот. Значит, я помню, сколько-то лет назад, там 5-10, я как-то не записал и не сфотографировал это. Проходя по Моа Шеарим в Иерусалиме, я увидел постеры с значит, постеры, это было к приближающемуся 9 ава, постеры были такие, значит, картина женщины у стены плача, значит, все стоят, понятно, спиной в таких мешковатых одеждах, вот, и надпись на этом постере, это постер, это плакаты, которые развешиваются, наклеиваются на стены, вот, и надпись под ним была такая: «Ках на агу имагот, ой мега ялан». Значит, так вели себя матери, а дальше фраза из кинот на 9 ава, из слеха, из Магилат Эйха: «Ой, что с нами случилось?» Значит, я по дороге уже из Иерусалима, я тогда ехала, и что-то у меня в голове, вот что-то мне эта фотография как-то знакома откуда-то. Вот. Потом я вспомнил, что это известная картина, если я не ошибаюсь, Пимена. Значит, опять же, могу ошибаться, Пименов ли, но кто-то из русских художников в начале 20 века посещает Иерусалим. Вот. И одна из его картин — «Женщина у стены плача». Вот. Значит, то есть вот это вот, вот посмотрите, как они одевались, вот как надо одеваться, да, вот что с нами случилось, что там женщина может там приталить юбку там или пиджачок. Вон, посмотри, как надо. Надо вот так вот в мешках ходить. Вот, вот это вот, конечно, перегиб, и один из перегибов, которые, мне кажется, отталкивают людей, часть людей отталкивают от Торы, когда как бы человек интуитивно как бы понимает, что в красоте что-то есть. Вот. А тут ему говорят: нет, надо ломать себя, красота — это прах и пепел, вот, значит, надо смотреть только вовнутрь. Вот, а внутри не все такие уже и тоже красивые. Вот. То есть как в шутке Жванецкого, что не всегда мудрость приходит с возрастом. Вот, и иногда возраст приходит один. То есть не всегда отсутствие красоты внешней говорит о красоте внутренней. Вот. Как бы, но хорошо, хорошо и то, и то.
А разве красота внутренняя не даст каким-то образом красоту?
Даст.
Да, и все равно.
Глаза. Даст. Да. И глаза, лицо, да, даст, даст.
Еще мой вопрос, один маленький вопрос. Можно ли назвать действительно красивой женщину, намазывая пустышку? Можно ли назвать ее красивой? Как бы она ни была, так сказать, не имела бы какие-то, ну, условно говоря, какие-то, не знаю, совершенно...
Вопросы в системе координат.
Смотрите, все хорошо в меру, во-первых. Во-вторых, значит, критерии красоты во многом диктуются временем, обществом. То есть есть еще и какие-то критерии. Я не знаю, я не думаю, что если сейчас там школьница, там старшеклассница натрет щеки буряком, как это делалось там столетиями в России, что это вызовет такой же, значит, восторг, какие там 200-300 лет назад. Вовсе не уверен.
Вот этот вопрос действительно о стандартах красоты общества. У меня коллега одна себе наколола все, что только можно наколоть. Просто умерла практически, я ее успел починить, отвезти куда надо, чтобы ее, ну, у нее там кошмар был. Вот. Но они считают, что это красиво, они считают, что губы уточкой и отсутствие лба, и там нос, как, я не знаю, как это можно описать, но вот это вот, они считают, что это красиво. Для меня это некрасиво, для меня это уродливо. Вот. Но они считают, что это красиво совершенно искренне. И не только девочки, но и мальчики из их круга общения.
Вот тут как раз проще каббала тут помогает. Значит, все, что у нас есть в древе сферот, в принципе, это потребности души, это качество. Качество души, потребности. Потребность делать добро. Потребность стремиться к справедливости, потребность в красоте, потребность в победе, потребность в, там, в владении, удержании, вот, потребность в общении. Дело в том, что критерии, что является актом милосердия, что является справедливым, что несправедливым, что является красивым или некрасивым, и так далее, критерии диктуются обществом. То есть, когда мы смотрим на какие-то сцены из Танаха, то как бы там это описывается как вершина милосердия по отношению к человеку. Вот, а сейчас за это человек пошел бы под суд. Например, там история красавица-пленница на войне. Вот. То есть есть ряд вещей, которые, то есть есть динамика развития морали и динамика развития того, что диктует общество. Поэтому критерии красоты, они, безусловно, привязаны к месту, времени и коллективу. Там, допустим, не знаю, в хасидских семьях, значит, самым красивым там считается там среди детей, да, вот такие чисто русские лица детские. Вот. То есть это говорит о том, что вот все-таки там не с Марокко приехали или из Египта, а вот все-таки там с Украины, вот, где-нибудь.
Но это, кстати, опять же перекликается с вашей первой частью, что, возможно, есть потребность в разбавлении генофонда. Я только не могу понять, как это работает.
Потребность есть, но все равно она как бы есть часть определенная генетическая, которая, да, все-таки наследуется и наследуется уже и детьми людей, прошедших гиюр, и смешанных браках тем более. Все равно сохранился генофонд. Опять же, тема для меня достаточно новая. Вот это вот то, что я сегодня разрабатывал, развивал идею Миши. Но похоже на правду. Посмотрим.
Ну, очень похоже, конечно. Сразу, хорошо, что там козлики были, а то я не дрозофил, а то было бы совсем страшно.
Рафаэль, можно спросить? А вот,
Вам-то лучше и ответить, но вы часть первую прослушали, не успели.
Да, я услышала вот что, то, что я уже давно, ну, некоторое время хочу спросить, что название вот этих палочек у Якова, оно же соответствует стадиям развития сферот, вот Акудим, Накудим, Берудим, и это, наверное, наверняка же не случайно. Это как-то можно объяснить, как это связано?
Значит, у меня полноценного ответа нету, но понятно, что терминология Каббалы была как бы заимствована, да, заимствована из текста. Вот.
Терминология.
Ну, в Каббалу попадает. Что раньше, Танах или каббалистические модели?
Ну да.
Понятно, что они разрабатывались гораздо позднее.
Интересно, что они в Каббалу заимствовали вот эти вот названия. Интересно.
Это интересно, но, увы, у меня нет ответа, я не знаю.
Угу. Спасибо.
Извините, а можно вопрос? Это Лея.
Да, далее, пожалуйста.
Возможно, в принципе, Яков, можно сказать, что это гармония между Хесед и Гвура. Можно это сказать, то есть говоря другими словами. В принципе, если мы говорим о красоте, не о красоте человеческого лица, это зависит от общества, а о красоте природы, то, в принципе, как правило, красота – это действительно гармония, которая… то есть человек, когда чувствует красоту, он чувствует гармонию окружающего мира. Так что, возможно, что это как раз и есть связь между… и качеством Якова и Рахели, и красотой Рахели, что он увидел именно гармонию ее между внутренним и внешним, между лицом, фигурой и душой.
Ну, замечательно. Вот вы сказали именно то, что говорит целая плеяда наших комментаторов.
И Рафаэль, кстати, сказал это сейчас в лекции, что Яков – это средняя линия гармонии между Хесед и Гвура, Авраамом и Ицхаком. Это сейчас сказано.
Ну, еще раз повторим. Ну, хорошо.
Вот про красоту еще такое наблюдение интересное. У меня есть, к сожалению, пример в семье. Родственница после операции, у нее повреждение тройничного нерва, пол лица повисло. Дочь говорит: мама, ты у меня самая красивая. Дочь именно так считает, она так и говорит. Ну, это моя там родственница, неважно. И человек верит. И мы понимаем, мы все понимаем, что это нормально, что это хорошо, что это здорово и так далее. Но мы никогда не примем, что если какой-то ребенок скажет своей маме: мамочка, ты у меня такая уродливая, но я тебя все равно люблю. Для нас это будет нонсенс. Это ребенка, значит, надо вести к психиатру. То есть получается, что красота в любом случае важна. И тут даже ребенок явно не говорит только о духовной красоте. Для него мама с дефектами какими-то внешними все равно самая красивая. И также мы выбираем себе партнеров по жизни. У них там неважно, какое лицо, но для нас они самые красивые. Хотя другие люди считают, что они некрасивые. То есть получается, все равно физическая красота в любом случае важна, но она как-то не могу сказать, что.
На это мне легче продолжить эту мысль. История про Эзопа, когда его продали, там Ксанф покупает какое-то количество рабов, и Эзоп, который был очень уродливый внешне, его дают в подарок как бы, при большой покупке. Вот. И жена Ксанфа, увидев Эзопа, она рассмеялась его уродству. Она была там красавица. И на что он ей говорит? К уродству, как и к красоте, привыкают. А ум вот что не перестает удивлять. То есть, когда мы видим человека часто, то он для нас изначально становится красивым. Вне зависимости от того, как его может оценить другой, увидев его впервые. То есть часто повторяющаяся картинка становится нам родной.
И тем самым мы подтверждаем, что красота важна.
Нет, этим мы не подтверждаем, что красота важна. Этим мы подтверждаем, что у нас субъективно восприятие красоты. В противовес этому можно сказать, например, мне когда-то попадалось высказывание Бисмарка, который сказал так, что красота служит негласной протекцией. То есть как бы человек, как бы видя первый раз, видя красивое, он склонен чуть-чуть больше доверять. Но любое лицо, которое...
Во-первых, красота, она не одинаковая.
Да.
Кажется, допустим, я смотрю, это красиво, а какой-нибудь рядом китайка, китайская национальность, да, они некрасиво. Красиво. Или что такое? Там, помню, шею удлиняют, это так красиво. Там какой-то африканский.
Да.
Это красиво называется. Что такое красиво? Я сейчас считаю, что была такая книга, она и есть. «Лезвие бритвы», по-моему.
Да, было Ефремова.
Там было про красоту, как раз, по-моему. И там было написано, что красота – это то, что необходимо для чего-то. Допустим, эти большие глаза, чтобы лучше видеть. Ресницы длинные, чтобы пот не попадало, вода не попадала. Но вот просто как-то обратил внимание, что даже не столько красиво, оно целесообразно как-то. Для жизни нужно. Угу. Там эти широкие бедра. Для чего?
Да.
Для рождения.
Логику Ефремова, я помню.
Это,
уже, да.
Это слово такое, которое, мне кажется, не может быть у всех одинаково. Некоторые смотрят, чего ты нашел в ней. Я считаю, что вот как раз Стерчик сказала, потому что, допустим, злой человек. Ну как он может быть красивым? Не может он быть красивым. Он может, какой красивый нос, ой, какие красивые глаза, ой, свет, все. Uh-huh. Но вот когда если смотришь на тебя, все, это некрасиво. Ну какие там мышцы не были шикарные, но человек туп. Вот ты видишь, он туп. Ну какая красота, там уже не красоту не видишь физически, практически. Так вот.
Не знаю. Совсем я не согласен с этим.
Да.
Красивая была Рахель. А почему она была красивая? Они же говорят, что у нее такие красивые ресницы длинные. И что-то нет, она была красива. Значит, она воспринималась красиво.
Да. Ну,
она душой может, или у нее там свет, правда, из глаз будет, что она доброта была, или что-то такое вот, чувствуется человек, потому что ему чувствует. ошибиться, какой человек есть. Вот можно ошибиться, конечно, но в основном он виден, когда он добро смотрит, когда он что-то делает мягко, а не так вот как он. Ну, значит, красота, да не сказано, какая там была красота. У той же Сары, кого-то еще. Жена была очень, может быть, женственная, может быть, гибкая, может быть, всего лишь только. Там, может быть, и нос был длиннее, чем нужно.
Да.
Или там вот эти вот египетские мы смотрим. Нефертити. Ну, да. Что там красиво, когда у нее там красивый золотой снят, вот этот нолик.
Да. Давайте так. Давайте уйдем от человеческой красоты, придем к собачьей.
Да.
Вот сейчас мода на маленьких собачек. Вот. Значит, с точки зрения, как бы, эта собака у нас с точки зрения прикладной или выживания, или там, как бы, с точки зрения природы. Там, какие там у этого пинчера там, значит, бедра, нос или глаза. Вот. Значит, его на улице первая попавшаяся израильская кошка порвет в клочья.
Еще вот. Догонит.
Еще и догонит. Нет, догонит. Пинчера еще как догонит.
У нас был маленький пинчер, и он рвался все время кошек драть. Так что у меня совсем маленький, совсем. Ну, так сказать, нет.
Рваться-то он рвался. Вопрос, что было бы, если бы его отпустили.
А нет, его убегали. Можно, можно слово сказать? Мне кажется вообще, что разговор о красоте – это в основном мода. Понимаете?
Да, мода. Прекрасно, абсолютно согласен. Это мода.
Это мода, потому что, смотрите, раньше толстые были всякие, были очень худенькие. Теперь снова идет разговор о том, что будут... То есть это мода. Поэтому говорить, значит, в тот момент была модная эта Рахель. Вот и все.
Да.
Да.
Благодаря длительному сидению за компьютером, вот, скоро будет мода на опять на широкие бедра.
Абсолютно вот. Точно. Спасибо.
А вот о духовном значении тогда красоты, как это понимать, если красота мода, красота определяется обществом, красота определяется вот такими вещами. Если человек настроен духовно, то он видит красоту именно духовными глазами, смотрит, ему такая красота открывается. Он не будет видеть красоту, которая вот выражается в широких
бедрах
или в чем-то таком.
Так, спасибо за вопрос. Значит,
Может быть, если имеется религиозное значение красоты, то любое или только вот такое?
Значит, полчаса назад я уже сказал, что я не знаю. Я только сказал, что есть какое-то значение, какое я не знаю. Так, давайте начнем с этого. Второе, признаком духовности человека является его реакция на красоту. То есть как он реагирует там, какие, грубо говоря, картинки возникают в его воображении. Вот. И поэтому, вот если говорить о подходе мудрецов, то мудрецы, есть такая мишна в Пиркей Авот, когда идут по дороге, двое идут по дороге и заняты словами Торы, и один из них отвлекся и сказал: «Мане иланзе, мане зивзе». Какое красивое дерево или какое красивое поле. И «Мале алава катув». И как бы писание на этого человека возводит как бы такую вину, что он киилу митхаев бенавшо. То есть что он навлекает на себя там кару небес. Вот. Это мишна Пиркей Авот. И мудрецы Талмуда, то есть их ученики уже обсуждают, что же делать? Что, человек не может посмотреть там налево-направо, не может посмотреть там, увидел что-то красивое. Там даже не говорится там о человеческой красоте. Говорится красота, эстетика, красивое дерево, красивое поле, красивый закат. Вот. Сразу что, нельзя даже посмотреть там ни налево, ни направо? Что ж тогда делать? Вот. И отвечает Леварех. Благословить. Вот. Благословить это означает сказать благословен Бог, создавший такую красоту. То есть, увидев красивый цветок, сказать благословен Бог, создавший такой красивый цветок. А не оглянуться по сторонам и сорвать. Вот. В этом логика, которую как бы, говорят наши мудрецы. То есть, что эта красота – это часть божественного мира. Получил удовольствие без каких-то личных притязаний. Все, пошел дальше изучать мир.
Извините, можно?
Далее, пожалуйста.
Можно я, с вашего позволения, процитирую неточно писателя Конан Дойля, слова Шерлока Холмса, где он говорил, что, глядя на розу, логик может вывести существование Всевышнего. Поскольку все имеет на Земле пользу, но красота никакой функциональной пользы не имеет. Она избыточна. И все, что у нас есть избыточное, которое нам не нужно, это именно от Всевышнего и указывает на Всевышнего.
Это натыкается на логику, которую привела Оля из Ефремова «Лезвие бритвы». Вот, когда он говорит, что красиво то, что функционально, то, что имеет функциональное значение. Вот. И действительно, там есть вещи, которые красивы, потому что удобны. Вот.
А здесь это наоборот, противоречие.
Я просто говорю, что не все, что красиво, оно не имеет логического смысла. Хотя, безусловно, понятие красоты относится к демиону, к воображению, то есть правополушарно, тогда как логика, она левополушарна. Я когда-то изучал законы красоты, и фактически самый простой способ убить ощущение, убить чувство прекрасного, поставив вопрос, а что в этом красивого? В тот момент, когда начинаешь анализировать, чувство прекрасного уходит напрочь. Значит, точно так же работает искусство. Значит, искусство можно анализировать, вот, но анализирующее искусство не может получить от него удовольствие.
Но там же можно, смотрите,
надо правополушарно переключиться.
Если мы один человек, который смотрит на квадрат Малевича, скажет, что это за дребедень за там сколько-то там x миллионов рублей, а другой человек скажет, что это очень красиво, а когда он начинает изучать квадрат Малевича, он еще сильнее убеждается в том, что это красиво. И так, я не знаю, мне кажется, так это тоже работает.
Не-не-не, это как раз пример, подтверждающий то, что я сейчас сказал. Вот, когда человек смотрит на огромный кусок ткани, значит, на котором там несколько раз он там пробовал что-то нарисовать, потом все это замазал черной краской, вот, пытается всматриваться, там, проступают ли какие-то другие краски из-под черного, там, значит, смотрит на раму, смотрит на тех, которые стоят и восхищаются этой картиной, Вот, значит, и в нем закипает как бы ненависть ко всему происходящему. Потому что он анализирует то, что... вот. Тот, кто пришел, тот, кто окунается в эту картину, опять же, как бы надо понимать, что фотография картины Малевича вот, имеет мало что общего с оригиналом.
Абсолютно.
Потому что в фотографию ты не окунешься, фотографию картины, а живая картина, в нее окунаются. Вот когда ты окунаешься, когда у тебя начинают как бы оживать какие-то образы в голове, вот тогда это становится искусством.
Даже в этом квадрате, это же фотография, а там же как-то краска легла, как-то что-то. И ты, в общем-то, просто не видишь ничего, вот туда смотришь, дальше что-то. И ты, в общем-то, не на эту, не в картину, себя-то смотришь.
Да.
Вот у меня такое, понимаешь, какие-то образы, какое-то что-то, что-то наливает, чтобы как-то вот, только ты не должен дальше уже смотреть, где другая там красивая яркая картина. Это может быть так вот развивается, что такое черный квадрат? Чушь. Нет. Это ты.
Ну,
сразу тут в черный, вот опять в черный цвет же называют, правильно? Психологи, как?
Да.
Ты рисуешь черный, значит, что-то у тебя черно, правильно?
Да.
Вот, например, какой-то цвет, какой-то перелив, какой-то вот, ну, что-то вот, или ты себя смотришь, или на картину. Это мое мнение.
Это как сейчас. Медитация на там точке. Вы взяли, нарисовали точку, концентрируете внимание на ней и погружаетесь в те образы, которые у вас выплывают. Да? Так. Ну что, так и не заслушали вопрос Эдварда. Вот. Ладно, все. Всем хорошей недели.
А что нам скажет начальник гаража?
Транспортного цеха, да. Всего доброго.
Большое, Равели.
Хорошей недели.
Спасибо. Спасибо, до свидания.
Большое спасибо.